По признанию Сартра, после тошноты он учился реальности, а эти уроки показали ему, что перед лицом умирающего от голода ребенка тошнота ничего не весит. Легковесность тошноты — это легковесность умозрительно декларированной свободы. Сартр писал, что война взорвала мышление западного интеллигента. Взорванное реальностью войны мышление Сартра двигалось к итогу, сформулированному в нашумевшей этапной дискуссии с Альбером Камю в 1952 году. «Наша свобода есть не что иное, как свободный выбор борьбы за освобождение. И выбор этот совершается в историческом действии, в котором и дано понимание истории». Реальность голодающего ребенка и реальность борьбы за его спасение — вот что делает искусство и философию весомой, по убеждению ангажированного Сартра. К открытию этих реальностей он и стремился после войны. «Реальная жизнь, — писал Сартр, — это жизнь во всей ее сложности, полноте и многогранности. Я включаю в это понятие современную действительность и политику». В первые послевоенные годы освоение реальной жизни происходило путем испытанным средствами художественной литературы. Основным теоретическим трудом Сартра тех лет был цикл статей «Что такое литература», публиковавшийся в феврале-июне 1947 года. Художественное, то есть вторичное, пересозданное писательской субъективностью реальность кажется Сартру достаточной для обнаружения истины. Впрочем, речь идет о писателе ангажированном, сознающем, что любая речь — социальный акт, ангажирующий, в свою очередь, читателя. Соответственно, Сартр безжалостен в оценках чистого искусства. Эта блестящая и убийственная литература ведет к небытию. Литература абсолютного отрицания становится антилитературой. Важнейшим открытием литературы по Сартру было открытие вовлеченности в исторический процесс — в зависимости от исторических обстоятельств. Но в то же время обстоятельства – война, фашизм, сопротивление – были таковы, что человек оказывался в крайних ситуациях перед лицом человеческого удела, перед лицом абсолюта. Задача художника – воссоединить относительное и абсолютное, историческое и метафизическое, объективное и субъективное, демонстрируя одновременно реалистичность субъективности и субъективность реальности. Не описывать, согласно традиции, а ставить вопросы, будоражить, отождествить искусство с действием. Такова литературная программа послевоенного Сартра, романиста и драматурга. Она была и программой социальной. В первые послевоенные годы эта программа воспринималась как переход к ангажированному экзистенциализму. Старый и новый Сартр – сцеплены в этих первых попытках воссоздать тотальность человека и его удела. Наглядная картина перехода, большое полотно прозаической трилогии «Дороги свободы» 1945-1949. Герой этой серии романов — некто Матье де Ларю, как и Антуан Рокантен, человек вообще. Его индивидуальные приметы и признаки не имеют существенного значения. Существенно одно — Матье и свобода — «Матье и необходимость». Первоначально, в первом же томе «Возмужание», свободный выбор осуществляется героем вне исторических обстоятельств, в каждодневной обыденной жизни, в личных отношениях, где ощутимые зависимости другого от любви, от желания, и личная субъективная природа самоосвобождения как некой жизненной установки данного сознания, данного «я». Уже в «Возмужании» обозначились признаки движения Сартра от тошноты. При всей близости героев Матье воспринимается как способ оценки Антуана. Его поиски свободы и смешны, и недостойны. Все сводится к поискам денег для аборта любовницы, которая отказалась от этих денег, к тому же похищенных свободным героем. Пространство тошноты целиком определялось сознанием Антуана. В «Возмужании» немало вариантов, разные возможности реализации потребностей в свободе. Есть свободный вор, есть свободный садист, издевающийся над людьми с наслаждением. И все это свободные люди, не поехавшие в Испанию. Там идет война, там гибнут люди, но свободный выбор героев романа пока еще вне истории, вне политики. Хотя Матье уже осознает неполноценность такого выбора. Впервые появляется оценка сартровского героя-экзистенциалиста. В следующих томах серии романов Матье де Ларю быстро движется в направлении, противоположном движению Антуана Рокантена. Ранее было отчуждение, теперь же приобщение к миру, к истории, к другим людям. И мир при этом изменился. Бувиль с прогуливающимися обывателями кажется вопиющим анахронизмом рядом с трагическим современным миром. Действие второй части романа «Отсрочка» происходит во время Мюнхенского соглашения западных держав. Угроза войны ощущается как неотвратимая реальность. Герои вынуждены выбирать перед лицом этой угрозы, этой необходимости. Все люди спаяны общей бедой. Сартр определил время. Он предсказал нашу участь, словно бы взглянул на то время, когда человечество станет лицом к лицу с тотальными угрозами его существованию. В третьей части, в романе «Смерть в душе», война разразилась. Гитлеровцы взяли Париж. Необходимость придавила абсолютную свободу. Будущего не стало, не стало выбора. Но вот Матье наталкивается на солдат, которые готовятся к бою, без надежды на победу. Матье берет винтовку. Он выбрал. Поток истории втянул его. Метафизический абсолют при этом лишь отступил. В душе Матье ощущение смерти, как у всех прочих, как у коммуниста Брюне. Хотя тот готовится к борьбе, не утратил веру в ту дорогу к свободе, которая обретается в сопротивлении. Театр Сартра, от созданной в разгар войны пьесы «Мухи» до последней пьесы «Затворники Альтоны» 1959, поражает разбросанностью тематики, богатством и разнообразием жизненного материала, сменой жанровых форм. Здесь и трансформация известного мифа об аресте «Мухи», и экзистенциалистская притча «За запертой дверью», и эпизод сопротивления, прочитанный в ракурсе ангажируемого экзистенциализма «Мертвые без погребения», и сцены из жизни коммунистов-подпольщиков «Грязные руки», и сатирические сцены из американского образа жизни «Почтительная потаскушка» и трагедия времен крестьянской войны в Германии XVI века «Дьявол и Господь Бог», и памфлет на буржуазные нравы «Только правда» и критика немецкого неофашизма «Затворники Альтоны». Видимая разбросанность театра Сартра от его публицистичности, от политического динамизма, нацеленности на различные горячие точки послевоенной социальной ситуации. Границ для Сартра не существовало. Он чувствовал свою личную ответственность. Человек возлагает тяжесть мира на свои плечи за все происходящее во всем мире. Вместе с тем разнообразие конкретного жизненного материала, его кажущаяся безграничность, соответствовало сартровской установке на воссоединение исторического и абсолютного, метафизического в человеческой глобальности. При всей своей пестроте драматургия Сартра отражает то же движение к осознанию исторической необходимости, что наглядно и даже прямолинейно выражено в прозаической трилогии. Что не пьеса, то арена столкновения свободы и детерминизма, исторической неизбежности, создающей те условия, в которых вынужден осуществлять свой выбор, стремящийся к свободе сартровский герой. Уже в «Мухах» Арест выбирает свободно, но перед необходимостью рассчитаться со злом и совершает поступок справедливый, что само по себе отодвигает героя пьесы от героя тошноты, для которого не существовало потребности в поступках справедливых, то есть имеющих нравственную цель. В дальнейшем чаще всего война определяла в драмах Сартра, как и в прозе, границы абсолютной свободы, вынуждая искать путь соотнесения свободы с необходимостью. Найти даже вынужденное их равновесие было делом отнюдь непростым. Сартр был политиком трезвым, и не только предубеждения или заблуждения убеждали его в том, как трудны драматичные пути не метафизического, а социально-политического освобождения личности.